Печатная защита Фоктом политики Наполеона III и сведения о получении Фоктом субсидий от принца Наполеона, двоюродного брата императора, убедили Маркса, что Фокт – агент бонапартизма, и в близкой Марксу газете «Das Volk», Лондон, были помещены материалы, подтверждающие это. После ответа Фокта, полного инсинуаций, в Аугсбургской газете 22 июня опубликована листовка против Фокта «Предупреждение для распространения», написано Карлом Блиндом, переслано в редакцию Либкнехтом. Маркс никогда не сотрудничал в Аугсбургской газете, о чем заявил в памфлете 1860 года господин Фокт. Здесь же приведены сведения о связях Кошута, Телики, Клапки и других с Пале-Роялем, резиденция принца Наполеона. С ним разрабатывались заговорщицкие планы восстания в Венгрии против Австрии. Я не отвечал, но зато был почти обрадован, когда тощий лондонский журнал «Херман» поместил статейку, в которой говорится, несмотря на то, что я 10 раз отвечал, что я этого никогда не писал, что я рекомендую России завоевать Вену и считаю ее столицей славянского мира. Статья о панславизме Герцена, принадлежавшая Карлу Блинду, появилась в номере 11 еженедельника Кинкеля «Херман» 19 марта 1859 года и вне связи с полемикой Маркса против Фокта и выступившего в его защиту Герцена, начавшейся с мая 1859 года. Мы сидели за обедом, человек 10. Кто-то рассказывал из газет о злодействах, сделанных Урбаном со своими пандурами возле Комо. Кавур обнародовал их. Урбан Карл, барон, 1802-1877 годы, австрийский фельдмаршал. Что касается де Урбана, в нем сомневаться было грешно. Кондотьер без роду и племени. Он родился где-то на биваках и вырос в каких-то казармах. Этот дочь полка мужского пола и по всему, по праву завоевания и по праву рождения, солдат, свирепый солдат, пандур и грабитель. Дело было как-то около Маженты и Солферино. Немецкий патриотизм был тогда в природе злейшей ярости. Классическая любовь к Италии, патриотическая ненависть к Австрии, все исчезло перед взрывом национальной гордости, хотевшей во что бы то ни стало удержать чужой квадрилатер, четырехугольник крепостей. Баварцы собирались идти, несмотря на то, что их никто не посылал, никто не звал, никто не пускал, гремя ржавыми саблями освободительной войны. Они запаивали пивом и засыпали цветами всяких круатов и далматов, шедших бить итальянцев за Австрию и за свое собственное рабство. Либеральный изгнанник Бухер и какой-то, должно быть, побочный потомок Барбароссы Ротбартус протестовали против всякого притязания иностранцев, то есть итальянцев, на Венецию. При этих неблагоприятных обстоятельствах и был между супом и рыбой поднят несчастный вопрос об злодействах Урбана. «Ну а если это неправда?» — заметил несколько побледневший доктор Миллер Мюллер Стрюбинг из Мекленбурга по телесному и Берлина по духовному рождению. «Однако ж нота Кавура ничего не доказывает». «В таком случае, — заметил я, — может, под Мажентой австрийцы разбили на голову французов? Ведь никто из нас не был там. Это другое дело. Там тысяча свидетелей, а тут какие-то итальянские мужики. Да что за охота защищать австрийских генералов? Разве мы и их, и прусских генералов, офицеров, не знаем по 1848 году? Эти проклятые юнкеры с дерзким лицом и надменным видом. Господа, — заметил Мюллер, Миллер, — прусских офицеров не следует оскорблять и ставить наряду с австрийскими. Таких тонкостей мы не знаем. Все они несносны, противны. Мне кажется, что все они, да и вдобавок наши лейб-гвардейцы, такие же. Кто обижает прусских офицеров, обижает прусский народ. Они с ним неразрывны. И Мюллер, совсем бледный, отставил в первый раз отроду дрожащей рукою стакан налитого пива. «Наш друг Мюллер — величайший патриот Германии», — сказал я все еще полушутя. «Он на алтарь Отечества приносит больше, чем жизнь, больше, чем обожженную руку. Он жертвует здравым смыслом. И нога его не будет в доме, где обижают германский народ». С этими словами мой доктор философии встал, бросил на стол салфетку, как материальный знак разрыва, и мрачно вышел. С тех пор мы не виделись. А ведь мы с ним пили на дю, ты устейли, пили в Берлине в 1847 году, и он был самый лучший и самый счастливый немецкий гуляка из всех виденных мною. Не въезжая в Россию, он как-то всю жизнь прожил с русскими, и биография его не лишена для нас интереса. Как все немцы, не работающие руками, Мюллер учился древним языкам очень долго и подробно, знал их очень хорошо и много. Его образование было до того упорно классическое, что не имел времени никогда заглянуть ни в какую книгу об естествоведении, хотя естественные науки уважал, зная, что Гумбольдт ими занимался всю жизнь. Мюллер, как все филологи, умер бы от стыда, если бы он не знал какую-нибудь книжонку, средневековую или классическую дрянь, и, не обинуясь, признавался, например, в совершенном неведении физики, химии и прочего. Страстный музыкант, без туше и голоса, и платонический эстетик, не умевший карандаша в руки взять и изучавший картины и статуи в Берлине, Мюллер начал свою карьеру глубокомысленными статьями об игре талантливых, но все неизвестных берлинских актеров в Шпеннеровой газете, и был страстным любителем спектакля. Театр, впрочем, не мешал ему любить вообще все зрелища, от зверинцев с пожилыми львами и умывающимися белыми медведями, и фокусников, до панорам, косморам, акробатов, телят с двумя головами, восковых фигур, ученых собак и прочего. В жизнь мою я не видывал такого деятельного лентяя, такого вечно занятого, праздно шатающегося. Утомленный в поту и пыли, измятый, затасканный, приходил он в 11 часу вечера и бросался на диван. Вы думаете, у себя в комнате? Совсем нет. В ученно-литературной пивной. Устейли. И принимался за пиво. Выпивал он его нечеловеческое количество. Беспрестанно стучал крышкой кружки, и служанка уже знала без слов и просьбы, что следует нести другую. Здесь, окруженный отставными актерами и еще не принятыми в литературу писателями, проповедовал Мюллер часы о Каульбахе и Корнелиусе, о том, как пел в этот вечер «Ла Бочетта» в Королевской опере, о том, как мысль губит стихотворение и портит картину, убивая ее непосредственность, и вдруг вскакивал, вспомнив, что он должен завтра в 8 часов утра бежать в Египетский музей, смотреть новую мумию. И это непременно в 8 часов, потому что в половину десятого один приятель обещал ему сводить его в конюшню английского посланника, показать, как англичане отлично содержат лошадей.